Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Как правило, в начале каждого выпуска я анонсирую тему, на которую мы будем сегодня общаться. Рассказываю о людях, которые присутствуют у меня в студии. Ну, даю такую краткую справку, а сегодня я этого делать не буду, поскольку у меня сегодня уникальные гости. С ними можно общаться на абсолютно любые темы, которые связаны с домашними животными, с животными вообще, поскольку у меня сегодня в гостях, во-первых, охотовед, замечательный человек, владелец охотничьих собак, эксперт Александр Кормилицын. Саша, здравствуй.
Здравствуйте.
И Елена Северцова. Зоолог, кинолог. Блин, кто ты еще?
Научный работник.
Научный работник, да. Ну, я же сказал, что зоолог, да, значит, это наука. В общем, сегодня, дорогие друзья, мы будем говорить о собаках, об охотничьих собаках, о такой программе учета Вальшнепа, кстати говоря, всеевропейской программе, о происхождении домашней собаки. В общем, у нас впереди целый час, который мы постараемся провести с пользой и... Ну, в общем, поехали. Ребят, я очень рад вас видеть.
Аналогично.
Спасибо, что пришли. Чем вы сейчас занимаетесь?
Ну, прямо сейчас у нас сезон, когда мы судим выступления собак легавых пород. Ну, каждые выходные, где-то, наверное, с конца апреля у нас это мероприятие началось, и до сих пор не закончилось. Тамбовская, Смоленская, Подмосковье, конечно. Где мы еще были?
Ну, в основном Подмосковье.
Тульская область.
Да, Тульская.
И предстоит еще Мордовия, может быть, Нижегородская область. Это мы все ездим, и крупные разные состязания и выставки собак судим, смотрим экстерьер собак и то, как они этот экстерьер реализуют в своих полевых качествах.
То есть как этот экстерьер влияет на их рабочие качества?
Вот если мы говорим о тех собаках, о которых, с которыми вы занимаетесь, это именно подружейные собаки, легавые собаки.
Да, да, да.
Мне кажется, что сейчас это, ну, такая, как киношники говорят, уходящая натура. Их все меньше и меньше.
Нет. Наоборот, на подъеме очень велик даже интерес, азарт у охотников именно с подружейниками. Как раз сейчас несколько... Поутих интерес к норным, даже почти затух.
С лайками, наверное, меньше.
Много работают, охотятся. Ну,
процентов их все равно меньше. То есть страна большая, там есть где и лайком поработать.
Но если мы говорим, да, все, что за Уралом, там, да, там да, эта тема особая.
Не только в этом году в Тульскую область приехали ребята из Красноярска, из Хакасии, из Новосибирска.
С пойнтерами.
Английскими пантерами, причем шикарными собаками.
Подождите. Насколько я понимаю, все-таки для пойнтера должны быть угодья. Ну, мало того, что просторные.
Да.
Это должны быть луга, это... Ну, в общем, там, чтобы было где разбежаться.
Вот, вот. Ребята вот эти, компания, скажем так, команда, они были безумно счастливы пустить своих собак в тульских полях. Это как раз состязание называется «Тульское поле», ежегодное, очень хорошее, толково организованное. Там просто счастье было. То есть там вот ни один ведущий сказал: «Да не надо дипломов, пустите собачку».
Давайте сразу уточним, чем отличаются испытания от состязаний и выставок. Вот давайте мы как бы расставим вот эти вот все три слагаемых успеха по местам.
Ну, выставки – это понятное дело, мы оцениваем экстерьер. У нас в России есть две системы – система РКФ и система РОРС. Система РОРС – нам основное – оценить экстерьер собаки без отрыва того, что она может показать свои рабочие качества. РКФ все-таки это шоу-выставки, они показывают, насколько собака красива. Поэтому, может быть, рорсовские выставки не так раскрашены, не так богаты призами, но это все-таки нужно, селекционные мероприятия. Мы смотрим здоровье собаки, мы смотрим ее морфологию, и главное, следим за тем, как собака развивается.
Это научно-практическая деятельность.
Да, да. И меня радует, что многие владельцы все более и более серьезно к ней относятся. То есть, если раньше я один раз выставлюсь и хватит, сейчас это вот выставление в каждой возрастной группе, чтобы я как эксперт могла оценить, как собака развивается. Потому что иногда бывает маленький щеночек, который, как бы мне кажется, ничего путного из него не выйдет, а вырастает просто красивейшая собака.
Так, хорошо. Состязание и испытание?
На испытаниях. То есть само слово по-русски «испытание». То есть это испытание, как правило, начинающей собаки. То есть нет жесткого регламента по времени испытаний, то есть до 3 продуктивных положительных работ. Состязание – это уже состязание. То есть есть жесткий регламент по времени выступления. Потому что, как правило, это много собак. Потому что если на испытаниях 3 собачки собралось, все, проводим. А состязание, ну вот последний маршанский перепел – это 100 собак. Причем это лимитировалось именно способностью угоди выдержать такое количество людей.
А не количеством желания, потому что они за 2 часа закрыли запись.
То есть... Дорогие друзья, я должен в 2 словах описать вообще, о чем мы здесь сейчас говорим.
Да.
Что такое работа собаки и чем занимаются легавы. Все дело в том, что это, как правило, сеттеры, поинтеры, и это сравнение легавы, да, а есть континентальные, это дратхары, курцхары, это о твоей любимой еще породе бретонские паньоль, да, мы поговорим. Да. Это те собаки, которые, это охотничьи собаки, которые работают по перу, и основная их задача найти птицу, обозначить ее, а потом после удачного выстрела, но, кстати говоря...
По команде поднять.
По команде, да, поднять. Но, кстати говоря, выстрел, он ему проходит состязание, например...
Обязательно, обязательно.
Да.
Ну, вот. Из специального пистолета делается, а
не... Да, он делает выстрел, но это не значит, что птичка падает замертво.
Да, птица улетает.
В этом плане, да. Да. И должна потом обязательно эту птичку поднести, если мы говорим об охоте. Вот этот... Наверное, одна из самых таких красивых, романтичных.
Воспетых классиками.
Да, то есть это охота такая, ну, это красота прежде всего.
Прежде всего.
Да. Так вот, как правило, это собаки охотятся, вот мы уже назвали, вальшнепа, это карастель, то есть...
Перепел.
Перепел, да.
Дупель, бекас.
Гаршнеп.
Вы прям хором.
Да.
Ну, потому что...
наша тема. Это просто наша тема. Это действительно очень интересно.
И очень красиво.
Очень красиво. То, что...
Дорогие друзья, я понимаю, что у некоторых людей, которые сейчас нас слушают, может быть какое-то, ну, если не негативное отношение к охоте, то, по крайней мере, могут люди просто не знать, что это такое. Вот если... У вас будет возможность. Обязательно я вам советую хотя бы 1 раз посетить, ну, если вы интересуетесь этим, посетить либо охотничьи состязания, либо охотничьи испытания, посмотреть, как это выглядит, что такое вообще настоящая охота с легавой собакой. Потому что я понимаю, после выхода одного из фильмов, который рассказывает об охоте, у многих людей с охотой связаны, скажем так, ну, охоту понимают немножечко неправильно. Вот. А охота с собакой – это прежде всего это продуктивность, это раз, потому что собака не оставляет подранка, ну, я имею в виду обученная собака, а подранок – это всегда плохо. Если мы говорим о применении собак охотничьих, то это не дает угаснуть их породным особенностям. То есть для чего выводились эти собаки?
Собственно говоря,
да. И здесь вот как раз можно принимать участие и в состязаниях, и в испытаниях. То есть это как раз то, для чего живет охотничья собака. И вот,
смысл жизни.
Да, смысл жизни охотничьих собак. К сожалению, сейчас много людей, которые заводят собак тех же самых и легавых, и подружейных, мы говорим, вот, ну, лабрадор так вообще сейчас уже у большинства людей с рабочими качествами на охоте не ассоциируется, это такой больше домашний любимец. В основном.
В основном.
В основном.
Но сейчас пошел на подъем как раз вот интерес к рабочим лабрадорам, и они очень здорово работают.
Потому что собака на подачу, и она только на подачу, потому что легавые собаки, лабрадоры, другой стиль работы. Сейчас довольно интересная тенденция, когда люди, которые много лет занимались шоу собаками, но владели охотничьими собаками, сами начали к этому приобщаться.
Ружья то есть, имея
цациты, действительно большие награды, они начинают приезжать на испытания, учить собаку работать. Собаки иногда бывают в шоке от такого отношения, потому что им не красную дорожку постелили, а привезли нюхать болотину какую-то. Очень забавно наблюдать, когда собака так вот оказывается. Но потом какое-то время проходит, и я уже на состязаниях, на испытаниях вижу, собака начинает работать, в ней просыпается это чудо азарта, когда собаке нравится запах, когда она бежит по полю и вдруг резко поймав запах, резко останавливается, замирает, как роскошный
это
памятник.
Песня.
Да. И вот это шоу собака, которую птицу показали не маленьким щенком, а уже в взрослом состоянии, но все равно вот это вот генетика
срабатывает.
Генетика сработала.
Вообще
ген пальцем не разотрешь.
Согласен. Я, кстати говоря, понял, что вот вернее, без собаки охота, как говорит один наш общий знакомый, это выбивание дремоты из ног. Да. Убедился в правильности этого высказывания, когда нас с приятелем высадили на небольшом островочке в Рыбинском водохранилище. Достаточно, ну, такое крепкое место с густой растительностью. И вот над нами пролетает утка, мы ее бьем, она падает прямо нам под ноги. Но мы не можем ее найти. Два взрослых мужчины. Небольшой островочек, вот мы видим, куда она упала, в 2 метрах от нас. Мы уже исходили весь этот остров. Мы уже вытоптали там всю осоку, но нету ее. И вдруг причаливает наш общий друг на лодке к нам с собакой, с лабрадором, кстати говоря. Мы ему описываем ситуацию, а лабрадор уже даже нас не слушая хозяина, он прямиком идет туда, куда упала утка, и нам приносит эту уточку.
Нате.
Да, нате!
Бесчутые.
Держите, да. Что ж с вами вообще делать-то?
Лысые, кожаные, бесчутые.
Да. А я, дорогие друзья, познакомился с Александром Кормилицыным, когда этот человек больше 20 лет назад работал в...
Покровское охотничье хозяйство.
Да, Покровское охотничье хозяйство. И была такая всеевропейская программа учета вальшнепа, потому что...
Ну, учет и изучение, потому что до сих пор каждый год что-нибудь новенькое вылазит.
Так вот, птичка это очень интересная. Понятно, что это один из основных объектов охоты с легавыми собаками, но...
В зимнее время в Европе.
Да, в зимнее время в Европе, а вот как раз август, сентябрь и частично октябрь – это добро пожаловать к нам.
Это по той причине, как выяснилось, в процессе вот этих 32 сезонов, птицу, которую лупят в Европе-то, российского происхождения.
Ну да, потому что они появляются-то у нас.
Особенно сейчас, когда, скажем так, ну, с некоторых вот недавних пор коллегам было запрещено общаться с Россией, то есть они просто захлопнулись. Ну,
Наверное, говоришь о французах.
О французах. Потому что, в общем-то, они были инициаторами этой программы, потому что они особо фанатеют по вальшнепу, по охоте на вальшнепа. Скажем так, старая гвардия подошла по возрасту, вот, их просто отправили на пенсию. Пришел молодняк, который мы еще не успели приручить. Ну, вот тут, видите, начались эти санкции, какие-то противоречия.
Ну, а сейчас как, работа идет совместная?
Не совместная, то есть мы работаем сами, самостоятельно.
Вот. Сейчас только один путь, чисто научный, не просто работать.
И на личных контактах, я так понимаю.
И да? Публиковаться. Публикационная активность в лежнепинной группе в России сейчас зарастает, и это очень ценно, потому что этими данными могут и зарубежные коллеги пользоваться.
А почему именно вальшнеп? Ведь, в принципе, ну, все вот эти вот птички, которые являются объектом охоты с легавыми собаками, они все перелетные, они появляются у нас, потом улетают куда-нибудь в теплые страны, Север Африка, Европа. А почему именно вальшнеп?
Поясню. Допустим, перепел. Он откатывается, у него основной путь миграции с юга на север и с севера на юг. То же самое происходит, допустим, с дупелем. Дупель тоже оказался уникальная птица, но пока не дозрели до его окончательного так плотного изучения. Он срывается просто вот... Они сейчас, самцы, сделали свое дело, и они уже сейчас в Африке. То есть они под охоту в России практически не попадают. Гаршнев, он сидит сейчас на наших северах в тундре, а потом быстренько валит в ту же Африку. А у вальшнепа, как оказалось, в процессе вот этих 30 лет кольцевания, у него миграция идет, скажем так, ну, если будем считать от места рождения, то есть от места рождения, то бишь в России, они летят на запад. Та же Англия, та же Франция, то есть, ну, западные, юго-западная часть Европы, где тепло, сыренько зимой, и там птицы набивается очень много. То есть там просто... Скажем так, Эльдорадо становится. То их летом там практически нету.
Ну, понятно, они все у нас.
Они у нас. Причем сейчас же начали, скажем так, развивается вот это мечение спутниковыми метками. Вот, так как они не могут приехать к нам у нас пометить. Точнее, даже можно не приезжать. Они могли бы нам дать. Но маленькая деталь в связи с вот этими событиями на Украине. Никакие, а электроника к нам в страну не впускается. Тем более, что все серверы... находится на Западе. Это понятно.
Хорошо. Вот.
Они начали кольцевать в Эстонии, то есть прямо вот на границе с Россией. И там понавылазило столько интересного. То есть птица идет, летит из Англии размножаться в Горно-Алтайск, в Красноярский край, практически уже до Байкала известной точки, куда летают птицы на размножение. И потом оттуда...
Это же несколько тысяч километров.
Да, да.
Я прошу прощения, а что их вообще вот двигает ими?
Очень ярко выраженный хоминг. Вот у нас есть семейное, можно сказать, предание или история правдивая, когда я, выйдя замуж, начала принимать участие в кольцевании, значит, первый мой кольцованный вальшнеп был, значит, естественно, в Владимирской области, где это все осуществляется.
Деревня Ирышникова.
Окольцевали, отпустили, птица слетала. На зиму, весной, весенние тяги, классическая, воспетая всеми классиками охота на вальшнепинной тяге. И в 700 метров от того места, где я кольцевала, этот мною уже кольцованный вальшнеп мною был добыт. Угу. То есть по кольцу, естественно, было опознано. Вот он, хоминг. То есть откуда он улетел,
туда же и вернулся.
Туда же и вернулся.
То есть родину любят они.
Очень сильно.
Очень сильно.
А они здесь рождаются.
А вот эти спутниковые метки показали даже еще более забавные вещи. То есть, в принципе, я своих вальшнепов находил в тех же местах, в местах кольцевания. А с эти спутниковые метки они показали, что с точностью до 10 метров, до 10, вдумайтесь, они посещают места на пролете. В той же Эстонии, потом с точностью до 10 метров прилетает во Францию, в Англию, и с точностью до 10 метров возвращается в Россию, к местам гнездования. То есть, сумасшедшая точность.
Так вот.
Удивительная птица.
Почему мы так дотошно разбираем этот вопрос, связанный с вальшнепом? Все дело в том, что у Александра Кормилицына в свое время была уникальная собака, вернее, ну, почему была? Ты фанат до сих пор, я знаю, этой породы, но это была одна из первых собак, да, привезенных, да, в нашу страну, да, порода бретонский эпаньоль. Дорогие друзья, не эспаньоль, эпаньоль – это совершенно разные вещи. Хотя, ну, какое-то внешнее сходство все-таки присутствует.
Ну, отдаленное.
Да, отдаленное, да. Наверное, потому что уши висячие.
Ну, и не большенькая.
Да.
И кличка была у нее «Юник», то есть уникальная.
Да, это абсолютно Правда, потому что именно эта собака помогала находить как раз вот эти вот вольшнепинные гнезда.
Гнезда, выводки.
Да, при этом абсолютно спокойно относилась к этой птице, не трогала ее, не прикусывала ни в коем случае птенцов. То есть вот, но на самом деле она была уникальна. И с помощью этой птицы...
Собаки.
Александр проделал просто огромную титаническую работу. Очень много было и публикаций, я знаю, в научных журналах. И самое главное, ты очень многим людям в нашей стране открыл эту породу бретонский эпаньоль.
Григорий, это благодаря тебе.
Это давно было, Гриш.
Когда прошел твой фильм, а он твой, я попытался максимально там помочь, но фильм твой получился. Про эту породу узнала Россия. И на сегодняшний день только в РКФ зарегистрированных 700 эпаньоли бретонов. Уже 700. А сколько их на юге, в том же Крыму, Ростовской, Ставропольском, Краснодарском крае? Там это...
На самом деле, не помню, друзья, вообще это порода, которую отличает безумный контакт. То есть она настолько привязана, она пришита, я не знаю, прикована, там, я не знаю, корабельными канатами к своему хозяину. Изумительное чутье. Это собака, которая, вот мне кажется, что она считывает мысли человека. Эта собака очень физически сильная и активная. При этом, у нее достаточно скромные габариты, их очень удобно перевозить. Вот я сейчас этой породе наговорил множество комплиментов, но это все... может быть возможно, если человек будет заниматься с этой собакой.
Только
так. То есть вот само по себе ничего не берется. Вот не бывает такого, чтобы старик Хоттабыч выдрал волосок из бороды, сказал «трах тебе дох», и все оказались довольными. Нет, это все работа, это все целенаправленная, это система,
которой
подчиняется человек, он воспитывает правильно собаку, и вот
сначала
тогда,
себя.
Да, и вот тогда будет результат. И я знаю, что ты сейчас являешься и популяризатором этой породы, и я знаю, что ты каждой этой собаке, наверное...
Рад,
ты еще и знаешь предков практически всех эпаньолей, которые...
Нет, конечно, нет. На сегодняшний день уже нет.
Уже нет?
Уже нет.
Их много. Много из разных мест привезенных.
Я думал, что ты такой крестный папа для всех бретонских эпаньолей.
Нет, это невозможно.
Скажем так, бретонские эпаньоли считают его крестным папой. И фамилия, конечно, в наших кругах эпаньольских, она известна.
Да ладно, чего
Лен, давай так, не буду его спрашивать, потому что он человек стеснительный, а на самом деле, потому что я знаю, он неравнодушен вообще к этой породе, и сейчас нужно будет у него микрофон отнимать. Вот я наговорил очень много лестных слов по поводу бретонского эпаньоля. А вот ты, мне кажется, можешь... достоинство этой собаки оценить то, что называется, со стороны. Ты профессионал, но не такой вот отмороженный на всю голову фанат, как твой муж.
Ну, да.
Вот скажи мне, пожалуйста, все-таки, что, может быть, я упустил, а может быть, где-то и приврал?
Нет, все правду сказал, действительно, эта собака достойна самых высоких похвал, хотя, конечно, каждая порода имеет свои плюсы, имеет свои минусы. У эпаньолей надо еще учитывать их характер. Вот это вот их активность, холеричность, из этого рождающаяся неутомимость в сочетании с великолепным носом делать из него просто уникальнейшего охотника. И вот когда мы судим те же самые состязания, мы просто видим, насколько в жаркую, например, вот как сейчас в Москве стоит погода, быстро могут устать крупные дратхары, крупные гордоны, а эпаньоль нет. Он будет продолжать работать, не снижая скорости, азарта и не сокращая те расстояния, которые он может преодолевать в поиске. Это делает его очень эффективным охотником. И самое интересное то, что он вот эту вот холеричность свою требует, чтобы с ним много гуляли. И если вы хотите завести эпаньоля чисто для дома, для семьи, вам не понравится эта порода. Вы должны будете сами двигаться за ней, Если вам при этом нужно еще самому физическую нагрузку поднять, ради бога.
Дорогие друзья, нам сейчас нужно будет сделать небольшую паузу в нашем разговоре, послушать новости, а потом вернуться опять сюда, в студию программы «Зов предков».
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков», и у меня сегодня в гостях два замечательных человека, Елена Северцова и Александр Кормилицын, и говорим мы сегодня о собаках, об охотничьих собаках, об охоте. Упомянули мы европейскую программу учета вальшнепа, поговорили о твоем любимом, Саш, бретонском антониоле, да, но вы прежде всего научные работники.
Сотрудники кафедры биологической эволюции биофака МГУ имени Ломоносова.
Так вот, то есть я обратился по адресу.
Получается так.
И мой вопрос будет связан, вернее, это не один вопрос, а серия вопросов, мне бы хотелось об этом поговорить в ближайшие полчаса, о происхождении нашей обычной домашней собаки, то есть Canis familiaris. Откуда она взялась?
Версий много, но...
Я знаю, что у вас много было...
Да, много было домыслов, да. Но современные генетические методы исследования показывают однозначно. Canis lupus – предок всех собак. От йорков и обчихуахуа до...
Догов.
Догов и ирландских волкодав.
Canis lupus – это волк?
Волк. В свое время, как меня, что меня сподвигло залезть в эту тему, это на международной выставке был дисквалифицирован замечательный кобель Дратхар, просто потрясающий, за отсутствие всего одного зубика, который там в самой глубине, так называемый
маляр.
М3. Да, маляр 3. Вот. Ну, естественно, как меня учили, кому надо идти? К первоисточнику. Вот профессор Северцев говорит, ну, так вперед в зоологический музей МГУ. Ну, вот, и там тоже много чего интересного. Так даже получилось, что непосредственно в коллекции мы одновременно работали с Александром Власенко. Тоже крайне интересный человек, любопытный, как бы... непривычной теории, и он как раз вот очень плотно интересовался происхождением собаки.
Я знаю, что вы прежде всего исследовали черепа, и, естественно, ДНК.
Ну, с ДНК в меньшей степени. Это есть лаборатория ВП в Институте морфологии.
Под рукопроводством, по-моему... Ипполитова.
Да, и там,
соответственно, большая работа, да, и делается до сих пор.
Но чтобы понимали, уважаемые слушатели, генетика вот всех нашего разнообразия собак, вот от чуха до дога, одинаковые гены у этих собак на 97%. То есть всего 3% нам дает разнообразие в наших породах. И это именно породные, а не видовые отличия. С волком, конечно, отличия более существенные, потому что нужно было сперва создать вид собака домашняя, провести одомашнивание. Считается, что то, что человек социализировался и позволило создать социализацию для собаки, велся довольно серьезный отбор на одомашнивание. Вы наверняка знаете теорию Беляева, которая об одомашнивании лис.
И по этой отбору теории... на лояльность к человеку, то есть это в Новосибирске.
Я буквально два слова поясню. Да. Все дело в том, что, в принципе, псовых можно достаточно легко одомашнить. В середине 20 века проводился эксперимент по одомашниванию лис. Ну, казалось бы, лиса – это дикое животное, но при этом...
Стоп. Началось все на зверофермах. То есть это были продуктивные животные.
Да, которые, в принципе, которые... использовались... Да,
шкура.
Шкура, да. Так вот, и, ну, там была проделана огромная работа, и я вот сейчас расскажу, что осталось в сухом остатке, а вы меня тогда поправите, да, если что. Так вот, когда уже появились, если не ошибаюсь, это была вторая или третья генерация вот этих вот диких абсолютно лис, которые не знали человека, а потом сначала приручили первых, потом мама с папой, от них появились лисята, с ними тоже начали работать, и вот, если не ошибаюсь, третья генерация, они уже были, ну, конечно, не собаки, но это все-таки были уже далеко не дикие животные, они ориентировались на человека, они были контактны, они могли выполнять даже какие-то команды достаточно простые, но при этом... Ты абсолютно правильно, Саш, упомянул, сказав, что это были животные продуктивные. Упало качество шерсти. А животные стали гораздо больше быть подвержены различным заболеваниям. То есть без человека они уже перестали вот так вот успешно выживать.
Плюс появились особенности во внешнем виде, в экстерьере. Появились белые пятна. Начал закручиваться хвост, начали виснуть уши.
То есть и вот... большие проблемы с зубами.
Да.
То же самое мы можем видеть и с собаками, если мы начинаем их сравнивать с волками. Вот у Александра как раз одна из его научных работ на факультете — сравнение морфологии черепов дикого волка с морфологией волка гибрида с собакой, который тоже у нас довольно
попадается
часто
попадается в руки.
И коллекционные из различных музеев черепа собак ветеринарных.
Так, и в чем разница?
Ну, во-первых...
В уровне изменчивости прежде всего.
Да. Там, где чистокровные волки, допустим, вот этим отличается подборка из Дарвиновского заповедника. У тех волков, во-первых, прикусы идеальные, на мой взгляд. Зубная формула полная, то есть там чудес никаких. И с возрастом там настолько могучи места к прикреплению мускулатуры, что вот берешь в руки этот череп, понимаешь, что ни у одной собаки нечего противопоставить этому волку. Просто нечего.
Так, хорошо, а если мы говорим про гибриды?
Вот тут могут начать, тут начинаются уже чудеса.
Зубами, да.
То есть в первую очередь это просматривается на зубах. Почему? Потому что черепа лучше всего хранятся, поэтому они вот представляют такую высокую ценность в плане коллекции. Потому что мышцы сохранить, как вы понимаете, нереально.
Ну, отпечатки от мышц на черепе есть, поэтому прикинуть объем мышечной массы мы можем. Она меньше. Оно просто даже...
То есть это уже не такая физическая сила,
нет,
как у дивиденда.
Нет, физическая сила, и нет, очень высокая изменчивость получается. То есть есть вот волкособы и собаки, которые совершенно несравнимы с волками по своей мощности, и даже очень слабенькие. То есть поэтому изменчивость там очень высокая.
Считается, что человек приручил собаку, вернее, волка, который потом стал домашней собакой. Это событие произошло около 40 тысяч лет назад.
Да.
Да.
А вот как долго был растянут этот период? Вот когда был волк, а потом уже стал собака?
Ну, мое подозрение, мое чисто, мои домыслы, что все-таки, который пошел на контакт, волк, что-то с ним было не в порядке, то есть...
Но он же ведь был такой не один.
Видимо, да. Вот, и далее потом просто, видимо, пошла вот эта селекция. То есть настоящий волк, ну, до сих пор ему человек не нужен. И он все решает сам. Он все умеет делать сам.
Да он избегает просто человека.
Да, он просто тупо. Даже не тупо, он очень хитро, очень разумно.
Очень умно.
Очень умно. Избегает общения с человеком.
Вот наши последние сборы научного материала, там, где у нас идет возможность получить череп волка для научных исследований, за что большое спасибо охотоведам и егерям из разных областей нашей страны, это вот показывает то, что не так часто чистый волк нам попадает в руки. Довольно часто, в той или иной степени, это гибрид с дикими собаками.
Одичавшими, да.
Одичавшими собаками. С одной стороны, это довольно большая эволюционная биологическая проблема. Это означает, что мы можем в конечном итоге чисто биологический Canis lupus просто потерять, потому что будет гибриды. А с другой стороны, если такой процент гибрида волка и собака будет возрастать, будет проявляться вот это вот отсутствие боязни к человеку, это будет выходить к жилью человека.
Да, это будет наша проблема.
Это будет серьезная проблема человека, особенно вот в деревенских, в лесных массивах.
Так все-таки, как надолго растянулся этот процесс одомашнивания?
Неизвестно.
Вот я знаю, что... то, опять же, если мы говорим о черепах, об останках, два самых древних черепа домашней собаки, то есть то, что можно сейчас уже признать за домашнюю собаку, были найдены. Один был найден на Алтае, а другой в Бельгии, в Арденнах.
Еще, скажем так, считается и получается, что все-таки изначально одомашнивание волка, превращение его в собаку шло даже чуть южнее, чем Алтай, то есть из Юго-Восточной Азии. Вот. То есть тамошние волки, ну, они помельче, естественно, по всем закономерностям. Они мельче, допустим, наших таежных, наших северных волков, даже среднерусских волков гораздо мельче.
То есть, чем... Ну, пустынный волк, он вообще...
Да, разлёт.
Недоразумение.
Тем не менее...
Вот. Я думаю, это будет ясно, когда мы научимся ДНК волка извлекать из останков, вот как мы сейчас умеем у человека извлекать и прослеживать эволюцию человека с помощью генетики. Вот когда мы доберемся до археомолекулярной биологии, археогенетики, тогда мы уже сможем дать...
Да, что-то сможем сказать поточнее. Пока сейчас все это расчетные вот эти даты, то есть именно вот... О закономерностях именно повторения в этих самых каких-то мутаций или еще чего-либо в генах. То есть это можно более-менее вычислить. Но это все пока ориентировочно.
Вот если мы говорим о генетике, я правильно понимаю, что вот таким вот защитным механизмом, который позволяет собаке приспосабливаться к различным ситуациям, к изменениям климата, вот как раз и является... Это изменчивость с точки зрения генетики. Да. Именно поэтому всего-то за 100 лет мы можем из чихуахуа путем целенаправленной селекции получить сенбернара и точно так же наоборот.
Ну, прямо так чихуахуа, сенбернара нет, но если вспомнить, когда появились породы того же дрархара, ирландских сетеров, это 100, 150, 200 лет, и паньоль бретонный довольно еще молодая порода.
Да, тоже лет 150.
И... По тем же паньолям мы можем наблюдать, что это молодая порода. Вот когда к нам в России начался массовый привоз зарубежных собак, поскольку здесь в России еще не было этих собак, мы с Александром столкнулись с тем, что очень разнообразные внешние признаки. То есть да, по документам мы паньоль, но как-то выглядит не совсем по-паньольски, по-французски. Потому что это линии были сербские, еще там болгарские были линии.
Хорошо, мы еще не видели британи американских.
Да, но интересно то, что вот сейчас уже видно, что вот это вот разнообразие, которое по первости было колоссальным, оно проявлялось во всем, в общей сложке собаки, даже в росте проявлялось. Мы вот с Александром для себя решили, что мы будем обязательно каждый раз мерить у паньоли рост. И довольно часто попадали в ситуацию, когда шло слишком высокорослые собак привозили, и это нехорошо для породы. Паньоль характерен тем, что это континентальная легавая, работающая со стойкой, но не крупная. В этом ее основное достоинство. И вот я считаю, что одна из заслуг Александра, вот как фаната этой породы, то, что мы каждую выставку, осудим мы очень много паньолей, меряем рост и не позволяя в нашей стране испортиться этой породе, оставить там высокорослых собак. Следим хотя бы за этим признаком, чтобы сдать свою роскошное
В меру своих сил.
Я понял, вам какой вопрос не задашь, вы выверните на бретонского ипаньоля.
Нет, хорошо, вернемся к новосибирским лисам. У них вот этот вот эксперимент долгосрочный по отбору на лояльность человеку, они решили, что они добились результатов, да. Поняли. У них сейчас идет обратный эксперимент. То есть они, наоборот, из вот этих вот ручных домашних лис повели отбор на агрессивность. И, в общем-то, это происходит довольно быстро.
Вот. Даже быстрее.
То есть
даже
на дикость.
Да,
да, да, на неприязнь.
Вот. А с волками, допустим, вот по европейской части, особенно то, что вот в ИП проводили под руководством Ипполитова, тут вообще получается, что прилитие собак было, и оно прослеживается, но на данный момент идет вытеснительное к скрещиванию. То есть волки очищают свои ряды.
Не понял, объясни.
Вот. А, скажем так, особенно после войны Великой Отечественной, в общем-то, была большая государственная программа по сокращению численности волка. Естественно, после войны их стало много, слишком много. Вот. И, в общем-то, за волка взялись всерьез, тем более, что вред был от них очень ощутимый. И волк пошел путем, скажем так, чтобы сохранить численность, начали подтягивать к себе собак, там, уводить кобелей, сук. То есть они почти, не знаю, как они до этого додумались, и не хочу приписывать это целенаправленную селекцию, они удержались свою нишу экологическую в природе. А потом постепенно вот эти вот гибридов, они вытесняют.
Знаешь, если выбивают. Это был бы другой бы человек, я бы, наверное, бы усомнился, но вот... Ты специалист, и ты ученый. Вообще, вот, дорогие друзья, вы себе представьте, что дикий вид для того, чтобы себя сохранить, целенаправленно начинает скрещиваться с домашними собратьями.
С ближайшим родственником.
С ближайшим родственником. Вопрос для чего? Ну, если мы говорим о кинологии, когда приливают кровь дикого животного, как правило, это волк, то здесь в основном идет речь о том, чтобы улучшить рабочие качества. Ну, как правило, мы говорим об обонянии.
Обоняние и выносливость.
Выносливость, обоняние, где-то прибавить здоровье. А вот интересно, для чего это потребовалось живой природе?
Поясню. То, что волк – животное стайное, так же, как и собака. А для успешной охоты нужна хорошо организованная стая. Вот, чисто из этих соображений, видимо. Потому что в одиночку, допустим, лося завалить волку, даже волку тяжело. Вот, а когда это организованная стая, они это вполне успешно решают.
Здесь я просто позволю, опять же, упаси Господь, я дополнить. То, что Александр называет стая, это все-таки семья.
Семья.
Большая семья. Потому что, когда мы говорим стая, это, ну, какой-то набор случайных там, собак, волков, там, неважно, да, какого-то биологического вида. А здесь это именно семья, которая...
Ядро – это семья.
Да, которая объединена прежде всего именно на... генетической основе.
Ну, скажем так, у волков еще тоже очень интересно. Они, скажем, кобелей от себя выдавливают, чтобы не было близкородственного скрещивания. То есть вот в семье...
То есть они прогоняют...
Выдавливают кобелей, естественно. Кобель набирается силы с возрастом, пытается задирать хвост, пытается что-то там выяснять.
Ну, естественно, это выяснять.
Нормально. Ему очень хорошо, доходчиво объясняет. А иди-ка ты, дружочек...
Организовывай свою
туда.
Группу.
Да. Кстати, опять-таки о спутниковых метках. Европейцы же навешали ошейников. Там вообще, честно говоря, когда я первый раз прочитал, у меня просто шерсть дыбом встала.
Да то подожди, есть... в Европе-то волков-то уже...
Да нет, там как раз сейчас у них вот это вот... На восстановление волка, когда я от французов услышал, говорю, ребята, вы что делаете?
Я знаю, что в Италии восстановили поголовье волка, и теперь не знаю, что с ним делать.
И французы уже воют. Там везде, где есть отгонное скотоводство, а это все Альпы, это та же Испания уже крокодилями, слезами воет. Немцы, вот с которыми мы общались по линии Дойч-Дратхаров, они тоже, говорят, да караул. Причем, говорит, даже это, если эта скотина серая приходит и сжирает твою собаку, даже думать не моги поднять ружье в его сторону.
Я знаю, что вот в Италии большая сложность была у фермеров, когда вот такая вот волчья стая нападала на хозяйство, фермер был практически бесправен, потому что он не мог и застрелить нападавшего это безумные штрафы какие-то. И отогнать, пойди попробуй вообще, ну как, ты с палкой, что ли, его будешь отгонять? И, между прочим, вот как раз на этой волне в Италии, в провинции Абруццо, вот как раз начали развиваться опять маремо-абруццкие овчарки,
да,
то есть,
да,
волкодавы.
Да. Ну, скажем, способности собак удавить волков, так, по-честному.
Не-не-не, подождите.
Главное, они отогнали.
Они отогнали, они
все
предупредили, они
все
отогнали, да.
Все, в общем-то, волк, и особенно вот эти, скажем, гибриды с собаками первой и второй генерации, они остаются волками по своей сути. Они трусливые. Он никогда, сука, не будет биться за щенков. Никогда.
То есть он больше волк, чем
они
собака.
Они волки, они просто волки. Они могут быть там пестрые, черные, какие угодно. Но они остаются волками, то есть им волк в первую очередь бережет собственную шкуру. Вот. Детей родили, выкормили, хорошо. Если какие-то чудеса, скажем так, пришел человек и забирает волчат, ценней сохранить мамку с папой. Потому что они на следующий год еще сделают.
Ну вот, когда говорят, что волк — это создание сильное, это независимое, это вот такой вот гордый воин, это, ну, мягко говоря, преувеличение.
Ну, да, приукрашено. Довольно серьезно приукрашено. Все-таки он в первую очередь самостоятельный биологический вид, и у него задача сохранить собственный вид всеми возможными способами.
Вот я знаю, что сейчас существуют породы: чехословацкий волчак, лупо итальяно, собака сарлоса, наш волкособ. Вы, я так понимаю, что тоже проводили какие-то исследования, насколько эти породы близки к волку, или это все-таки, ну, такие были разовые прилития волчьей крови, а потом уже...
Чудаков в кинологии много.
Хватает, согласен.
Вот. Были такое семейство войлочников в Кирове. Они курировали именно научное руководство, кировский питомник охотничьих лаек. Решили попробовать, потому что, ну, волк явно показывает лучшее чутье, лучшую выносливость, лучшую скорость. Попробовали, то есть, во-первых, раньше четвертой генерации ничего путнего не получается. То есть они остаются волками. Ну, даже братья-охотоведы, которые учились в Кирове, то есть во студенчестве выдурили этих собачек, точнее, этих гибридиков, и притащили по местам своей работы. То есть это караул. То есть эта скотина выходит, находит зверя легко, быстро, давит, нажирается, потом приходит: «Баба, таите, таите». Пошел я домой. Тебе хочется то гулять? Есть, ты гуляй, а я
в общем,
домой.
К человеку они не предрасположены. С человеком они...
Они сами все хорошо умеют. У них все
им
хорошо.
Им и так хорошо, да?
Им и так хорошо. Вот, ну, четвертая генерация уже, они контактируют с человеком. Но тоже, если что-то не по ним, они могут сказать: ну, ты погуляй, а я пошел.
Ну вот, с другой стороны, в Чехии я общался с человеком, который стоял у истоков создания породы чехословацкий волчак. Это Карл Хартл, полковник пограничной стражи. И он как раз многое мне рассказывал о выведении этой породы. И, в принципе, он изначально говорил, что мы не хотели создавать новую породу, мы просто хотели улучшить рабочие качества тех немецких овчарок, которые у нас есть.
Умничка.
Потом, да, потом уже в 80-е годы уже пошла такая волна, я прошу за это слово «хайп», вот по-другому не могу сказать.
Только именно так.
Да, ну, оно не совсем как бы такое эфирное, но позволю себе. Так вот, и, в принципе, вот по тому же самому пути пошли создатели практически всех пород, которые являются продуктом скрещивания немецкой овчарки. Именно немецкой овчарки и, кстати говоря, сибирского волка. То есть везде использовался один и тот же.
Ну вот, а вот тут вот сибирский волк, это тоже понятие настолько размазанное, потому что у нас даже по территории Советского Союза, по разным мнениям, от 6 до 11 подвидов волков.
Ну, подвидов, но все-таки
вид. Нет, вид один. Ну, поэтому называть его сибирским? Нет. Вот то, что я в своих руках держал, скажем, к самому крупному волка, которого я сам лично взвешивал, 86 килограмм.
Ну, это заполярный какой-то.
Нет, Смоленская область.
Ух ты какой, он родился. Вот.
И там таких волков было не единицы. То есть в среднем там получался, по тем временам, это конец 70-х годов, взрослые кобели, волки, это больше 60 килограмм под 70, а волчицы где-то в районе 62-65.
Вот. Ой, дорогие друзья.
Бесконечная тема.
Да, бесконечная тема. Общаться бы с вами, но, к сожалению, время нашей программы ограничено. Спасибо огромное, что вы пришли сегодня сюда, к нам в студию программы «Зов предков». Напомню, у меня сегодня в гостях были Елена Северцева и Александр Кормилицын. Охотовед, биолог...
Сотрудники кафедры биологической
эволюции. Кинологи, да, то есть я вас...
Больные на голову люди.
Я вас вкупе просто представляю. Да. У каждого из вас столько регалий, что это на одну программу. Ребят, спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
До новых встреч.
Дорогие друзья, мы обязательно услышимся на следующей неделе. С вами был Григорий Манев. Берегите себя и своих питомцев. Всего хорошего. Пока.